жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Аня Шевчук. Анечка, здравствуй.
Здравствуйте.
Я, как правило, знаю, из какой церкви гость. Я у тебя не спросила об этом, ты сама сейчас нам расскажешь. Но твоя судьба – это настолько вот просто молния, это разряд такой. И я думаю, что все остальное – это околичности. Какая церковь? Главное, что ты исповедуешь Христа, который достал тебя, ну, оттуда, откуда люди не поднимаются, как я понимаю, правда?
Да.
Расскажи нам о себе. Наша программа называется «Программа «Выбор», и наши гости – абсолютно разные люди, совершенно разные люди, с зависимостями, с болезнями, с проблемами, с нерешенностями. В твоей жизни был период нерешенности?
Был, да. Ну, я из церкви Святая Троица, это город Москва. Вот. Пришла я к Богу в 14 лет. У нас с сестрой двое у мамы. С папой они рано очень развелись. Мама очень хороший человек, очень добрый. Очень много нас ложила с сестрой. Очень много делала, чтобы мы чувствовали себя вот как в нормальной полной семье. О Боге у нас не говорили. В основном, потому что мама занимала очень большую должность на метрострое, и она, естественно, коммунист. И поэтому про Бога как бы у нас не говорили. Но в 14 лет я просто вот осознанно захотела иметь отца. И я даже помню, когда вот мы уснули, все легли спать, уже была темнота. Я подошла к окну и сказала: «Господи, я хочу отца, вот любящего, доброго. Вот так хочу, что вот, не знаю, вот просто». И вот это, наверное, огромное желание Бог использовал, чтобы я нашла вот его.
Анечка, вот скажи, атеистическая семья, мама вообще там в коммуниста ходит, ты подходишь к окну в 14 лет, будучи подростком, циничным. В 14 лет все циничны. Да. И говоришь: «Господи». Какой «Господи»? В 14 лет в твоей голове или в сердце? Какой «Господи»? Что ты об этом вообще понимаешь?
Ничего практически.
Ань, ты знаешь, вот что интересно? Наша душа действительно, она христианка по природе. Парень недавно записывался, который 8 лет. Они стали еще сестричкой, и с мамой за руки взялись. И стали молиться Богу, там алкоголизм у отца. Я тоже у него спросила: «Ты что, понимал?» Он говорит: «Нет, но это естественно, помолиться Богу».
Да.
Правда странно?
Да, это, видимо, в нас просто заложено от рождения. Просто Бог нас создал такими, чтобы мы... Вот эта потребность огромная, она в какой-то момент, видимо, она раз, и,
да.
И вот выводится. Ну, я была в очень большую компанию попала. У нас было 20 ребят, и 4 девчонки ходили. Ну, такие, знаете, сами подростки. Это подвалы, воровство. И, ну, не скажу, что там какой-то большой был криминал, но...
Ну, неважно. Ну, уличная жизнь,
да, уличная
называется.
Жизнь, да. Мама, конечно, сильно переживала, потому что все-таки она на видное положение. Я сразу и хуже учиться стала. Вот, ну, всегда улица перевешивала мнение на тот момент родителей.
Родителей мамы.
Мамы, ну...
Семья неполная, ну, мама много времени на работе.
Было много родственников тоже хороших, которые тоже как бы влияли.
Ань, ну понимали-то тебе вот тех 20 человек лучше, чем эти родственники?
Естественно, конечно, их мнение было главным. Вот. И вот однажды, вот когда вот после вот этого, вот в 14 лет я вот это произнесла, через какое-то время мы пришли, а у нас один мальчик очень хорошо пел на гитаре. И в основном мы там собирались около школы, и он начинал петь там, ну, такие песни, ну, Виктор Цоя, ну, и разные. И тут раз мы: «Дим, давай, спой». И он такую песню христианскую, мы прям аж все: «Ничего себе, Дим, ты это откуда взял?» А это моя мама вот пришла в церковь. Вот, я вас тоже хочу туда пригласить, там группа, там поют, там... Ну, и как-то все так заинтересовались. В принципе, делать нечего. Вот, ну, просто вот от того, что делать нечего.
Слушай, ну, знаешь что, кроме всего, искренние отношения между этими дворовыми ребятами. Ну, вот делать худо, делать вместе. А вот услышали что-то такое. Пошли.
Да, пошли.
Вот совершенно искренние отношения. Пойдем.
И вот в воскресенье из них сходили все. Вот почему-то у меня постоянно не находилось времени. То мы туда поехали в гости, то там я заболела. Вот я пошла реально самая последняя туда, самая последняя. И как, ну сначала что заинтересовало? Ну, молодые ребята стоят, поют. Классно, красиво, такие все одетые, такое, ну, как-то все по-другому как-то.
Очень по-другому такие... чем?
Чем? Улыбки. Какое-то вот такое вот.
Чем на улице, чем во дворе?
Конечно, угу. Конечно. Не мата там, ну, все такое вот, просто вот доброжелательность какая-то. Ну, приятно. К нам сразу подошли, поинтересовались, как, чего. Без всяких... Хотя, конечно, внешний вид, вы сами понимаете, короткие юбки, размалеванные, шухер на голове, поэтому смотрелись мы, наверное, не супер-пупер. Но...
Ну, к таким чаще и подходят. Я по себе знаю, в нашей церкви. Стараются к таким подойти.
Вот. И вот так вот, ну, как-то я прям не скажу, что сразу зацепила, но понравилось, стало интересно. Интересно. Вот, стала вот Димина мама нас, которая нас никогда не привечала, но так как она теперь стала ходить в церковь, она стала просто настолько меняться, она стала нас звать в гости. Приходите, чай попить, стала для нас готовить, что-то нам рассказывать. То есть, ну, просто человек стал меняться на глазах. Ну, и Димка тоже, естественно, тоже стал меняться на глазах, потому что так как он больше уже стал ходить, и он первый показатель был, вот какие начали происходить в жизни. Но Бог стал менять-то не только его, но и каждого из нас, поэтому мы реально начали понимать, то, что мы делаем, это грех. То, что ребята раньше там арбузы стоят, знаете, фуры, они там подлезут, своровали, квас там слили, пиво слили. Реально пытались понимать. Машин там что-то забирали ночью, потом это продавали в общак там. Мы что-нибудь на это покупали. Стали понимать, что это грех. Стали понимать, что грех. Какие-то отношения между девочками и мальчиками. Стали понимать. И не каждый это захотел оставить.
Слушай, ну потрясающе. Совершенно потрясающе. Мы, христиане, так часто думаем, куда бы пойти на евангелизацию, как бы лучше это провернуть, да, чтобы, ну, впарить Христа этого, да, как-то, да, кому-то. А тут один мальчишка из большой тусовки, да, пошел с мамой в церковь, и все это проникло в ваше сообщество,
да,
и пошли изменения,
пошли
у
изменения
у детей.
Да, пошли изменения, мы стали уже ходить, и ну, не каждый, конечно, захотел отказаться от этой жизни, поэтому из 20 человек остались мы с Димой вдвоем, который пришел первый и которая пришла последняя. И все, я начала ходить, меня вот взяла под свою, как бы можно сказать, опеку Люба, это сестра нашего пастыря Василия Романюк. Вот. Я просто тоже им настолько благодарна, потому что мне было тяжело после такой компании, где я вот это все мое, и идти туда, где я еще не знаю.
И тебе лет сколько тогда?
14-15.
Ох, какой
очень
возраст.
Очень было тяжело, да.
А потом знаешь, полегче в 8, в 9 пойти, или уже потом в 19?
А потом я такая была, у меня вообще было прозвище Анка-атаманка,
угу.
Потому что я вообще не боялась никогда. То есть если десятиклассник, если он не прав, я пойду и буду с ним разбираться. Еще в 6 классе, то есть я дралась.
Ты за справедливость.
За справедливость вообще. И когда я уверовала, то есть, естественно, это и внешний вид, и вообще и поведение.
Но это ужасно мешает, вот эта черта, я ее у себя знала. Когда ты очень за справедливость, ты приходишь в церковь, а это так или иначе сообщество людей, и ты там начинаешь видеть, что там тоже есть несправедливость. Справилась?
Да, справилась. Слава Богу, что мне Бог это открыл очень... Ну, как бы я сначала все видела очень все...
Закрыл тебе все глаза.
Да-да-да. Я уже, когда пришла в теологический институт, вот тогда я уже там какие-то моменты начала видеть. Но это все было... Это все ерунда.
То есть уже успел Иисус покрыть это все собой?
Да, да, угу. Да. И все. И, конечно, когда я вот так вот уже очень сильно начала ходить в церковь, сначала мама очень сильно обрадовалась. О, наконец-то она в этой компании, уже не в этой компании. Это такая радость. Все, Аня там дома, Аня туда, Аня сюда.
Хороший воспитательный кружок. Для многих родителей,
да,
это хороший.
Это ей очень понравилось. Но когда она увидела, поняла, что это, ну, это же все равно все научены по-православному. Это же все-таки отличается от православного. Вот, нет этих икон, нет вот этой обрядности, нету каких-то этих. А потом все-таки я уже начала ей. То есть она меня учила, а тут я свои какие-то начала точки зрения отстаивать.
А потом, я так понимаю, время еще не евангельское было. Это было лет 20 назад.
Да, это 91-й год.
Угу,
вот,
угу.
92-й, вот такие вот года. И вот когда я уже начала ходить, то она еще больше начала переживать. Ага, то есть вдруг это я, значит...
Секта.
Секта, предатель веры и все такое. То есть она опять пускает в ход всех родственников, все начинают мне звонить. Ань, ты что делаешь? Ля-ля-ля, помнись. Ну, я сейчас думаю, насколько мне Бог дал силы тогда 15-летнему подростку понимать, что я на правильном пути, я правильно это делаю. Я правильно делаю, я выбрала то, что нужно.
Почему ты уперлась тогда? Вот я плохо верю, что это так Бог захватил в 15 лет, что это такая вера. Там часто другие мотивы, хорошие мотивы, которые удерживают до времени уверования. Почему ты тогда уперлась?
Мне было там хорошо и комфортно.
Вот, тебе было хорошо.
Угу. Мне было хорошо и комфортно. Я не делала,
это хорошее начало.
Не делала ничего против совести своей. Потому что даже то, что мы там делали, пусть я в этом не участвовала, а ждала там на квартире ребят, когда они придут с добром, я все равно в этом участвовала. Пусть я не ходила, но я все равно в этом участвовала. Я знала все какие-то моменты, и я же не останавливала, правильно? Тут я ничего не делала против своей совести. Я знала, что это классно. То есть это хорошо, и я получала от этого большое удовольствие, и я просто на самом деле нашла свою семью большую-пребольшую.
Анечка, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня. Я думаю, наш режиссер найдет песню под твое настроение и под твой характер. И после этого мы продолжим разговор в студии.
Это моя душа поет, эта душа живет, эта душа.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наша гостья Аня. Анечка, значит, 15 лет, ты в церкви, твоя мама совсем запуталась, что хуже, улица или секта.
Да.
И как вы из этого выбрались с мамой?
Ну, но она все равно тоже все-таки видела очень много положительных сторон. Вот, потом вот я собралась замуж.
Молоденькой?
Да.
Ну, 14 ты пришла в церковь.
Сколько мне? Ну, 17 лет.
А, молоденькой.
Да. 17 лет, и вот 18 лет мы с мужем...
Там же в церкви? Пожен...
Да, в церкви. Ой, он из верующей семьи
очень большой. Как тебе вовремя отдали в хорошие,
да,
руки.
13 детей у его мамы.
Так,
очень,
так,
большая семья. Сейчас 60 внуков и 67 правнуков.
Ох!
Да. То есть у нас, если на свадьбу собираются, то это 500 человек. Только родственников, близких. Не говоря уже, если друзья и кто-то
еще. Из традиционной христианской,
да,
семьи,
да,
муж.
Вот. И вот за него замуж вышла. Очень меня Бог благословил, очень хороший муж, очень добрый.
Он не испугался, что ты все-таки девочка в подворотнях?
А так он, между прочим, тоже. Хоть он был из верующей семьи, а попробовал тоже все.
Вот.
Да. И он тоже пришел, в принципе, к Богу в Москве, когда сюда уже приехал на работать. Нас Бог благословил тремя детьми прекрасными. Очень все было хорошо, мы трудились по мере возможности. Хорошая жизнь была, я была счастлива, довольна. Все было прекрасно, в принципе, все устраивало. Но Бог захотел просто испытать мою веру.
Ой, подожди, ты прямо сейчас на грани. Я просто знаю трагедию твою. Не знаю, Бог захотел испытать.
И да, и через это показать свою славу.
Ну, допустим, с этим дополнением я соглашусь.
Чуть-чуть мне сложно, потому что ты когда вспоминаешь, ну, всегда так опять проживаешь эти моменты, которые довольно-таки... Тяжело достались.
А ты инструктивно. Вот мне столько-то лет, мы с детками едем в машине.
Да,
вот просто, да, картинку.
Была свадьба у наших лучших друзей в Брянске.
Угу.
На следующий день мы вернулись в Москву. Позвонила моя подруга. Я вообще человек очень такой отзывчивый, и по первому зову всегда бегу ко всем. Позвонила моя лучшая подруга. На тот момент ей муж только купил машину, и она как бы еще плохо водила. Вот. И она мне говорит: Таня, я тебя очень прошу, поехали, бери своих деток, поедем ко мне на дачу. Я не знаю, что со мной случилось. Я говорю: нет, я не поеду.
А ты водила машину,
да,
к этому времени?
Да, да, да. Не, я не поеду. Она: ну почему? Не знаю почему. Говорю: давай, Таня, я приеду позже, на следующий день, там, через день. Ну вот, вот только не сейчас, я не знаю, что происходит. Я даже плакала. Она меня уговаривала: ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, я готова оплатить тебе. Да я говорю: да не в этом деле, там бензин или что. Я не знаю, почему. Вот просто я устала, может быть, так сильно вот после свадьбы, после дороги. Но я не хотела ехать. Она мне просто говорила: звонит муж, ты что с тобой? Я говорю: не хочу ехать. Он: ну, хорошо, давай я тебя позже отвезу. Я не знаю, почему. Ну, вот это вот, наверное, какое-то было предчувствие вот этого все. И вот мы, все-таки я, естественно, собираюсь. Мы едем, встречаемся с ней. И она, так как она же еще плохо водит, и она, у нее тоже трое детей, она свою младшую дочь доверяет мне и говорит: пусть она садится с тобой. То есть едет моя, две мои дочери и ее дочь, а мой старший сын пересаживается к ней в машину. То есть она с тремя детьми впереди, и я сзади тоже с этим. Ну, так как бы у меня типа опыта больше, и она больше мне доверяет, чтобы самую младшую дочь храните. Вот так. И мы начинаем ехать. И так как-то было все очень хорошо, дети там пели песни, не пристегнутые совершенно. И тут мы, когда едем, она пошла на обгон и не рассчитала, и прям чуть ли не с фурой не столкнулась, и прям так аж ее машину из стороны в сторону заводила. Я захотела, беру телефон, хотела взять телефон и сказать ей: Таня, мы никуда не спешим, не надо так ехать, иди, езжай спокойно, все доедем. Вот. И тут мы уже выезжаем как бы на проселочную такую дорогу, то есть идет в одну сторону и в другую сторону, а по сторонам обрывы. Мы едем, и тоже перед нами газель. И она ее как бы включает поворотник и начинает ей, ну, как бы объезжать ее. Вот, она уже ее объехала. Я вижу, что он так же медленно едет. Естественно, я тоже захотела ее объехать. Я посмотрела, как по правилам, по сторонам, направо, налево. Никого нету, то есть спокойненько. Я начинаю увеличивать скорость и тоже включаю поворотник, что на обгон. И он резко, то есть я практически с ним поравнялась, и тут он резко просто тормозит и выезжает на эту встречную полосу, на которую я уже одним колесом. То есть мне оставалось или в него врезаться, или попытаться объехать. Ну, я попыталась объехать, не справилась.
Это он такую игру на дороге устроил? Или это он...
Ну, это, вы знаете, мне кажется, это из рода вот тех мужчин, которые очень не любят женщин за рулем.
Да. Одна обогнала, и вторая
пошла. Да, и вторая пошла. Да еще на хороших машинах. Это вот, вот с такой вот фермой. Ну, и я...
Он как подрезал тебя.
Да. И я просто не справилась с управлением. И полетела. То есть я раза четыре перевернулась в воздухе. И
обочина была глубокая?
Да, в кювет. Очень большая обочина была. И пока я вот, вот это вот кручение в воздухе, хоть около руль и грудь, как бы небольшое же расстояние, так ты не пристегнут. Я просто настолько постоянно билась вот этой грудью об руль, и я смотрела на детей, как они там. Это просто вот вообще, вот они как будто были в коконе. Вот они были не пристегнуты. Но их троечка, у них только волосики вот так вот поднимались, они сидели, они даже не держались. То есть я там прям по этой машине вот так вот билась. Они просто сидели, у них волосики поднимались, я смотрела на них, но у них были, естественно, испуганные глаза и все-все. И у меня было окно, которое пассажирское, чуть-чуть совершенно открытое. Я не знаю, как я из него вылетела. Как меня потом там не переломало напополам, не знаю, но я вылетела, потому что машина полностью была цела. Я вылетела из этого.
Если бы ты не вылетела, ничего бы страшного не случилось.
Нет, если в любом бы случае...
Давай сейчас прямо рекламу такую проведем. Водители, пристегивайтесь во время езды.
Да, пристегивайтесь. Это спасает жизни. Пусть лучше вы получите какие-то переломы.
Ну да.
И вот уже и вот этот момент, что я на земле, и я поднимаю глаза вверх и вижу собственную машину, которая летит на меня и падает мне на таз. И вот этот вот скрежет собственных костей, жуткая, просто пронзающая боль, от которой просто я все время потом думала, как я вообще не потеряла сознание, потому что мне поставили самую высшую степень вот этого шока болевого.
И ты его не потеряла?
Не потеряла. Не потеряла сознание. Я смотрела на детей, и они вот тоже от этого страха, они попытались вылезти на мою сторону, и из этого они стали раскачивать машину и еще больше ломать мне. А так как я, когда я смотрела, не было машин вообще никаких. Я вообще не знаю, как откуда появились. Просто я лежала и видела просто, что несется толпа людей.
Может, это такой тип нервной деятельности. Ты сказала, что ты была анкой-атаманшей. Это, может, такой тип. Меня собака покусала здорово, и я сразу потеряла сознание от шока. То есть руку только лишь собака покусала. На тебя упала машина, раздробила тебя, и ты лежишь,
да,
и видишь, как люди бегут.
Я вижу, как бегут люди. Очень быстро среагировали, подняли машину. Мне очень повезло, я до сих пор звоню этому мужчине, дальнобойщик, но они же все-таки на своем веку видят очень многое.
А «Газель» уехала?
Нет, он остановился на пригорочке, как мне потом сказали, и стоял, смотрел. Он ни разу потом не зашел, не пришел, не попросил прощения и вообще ничего не сделал.
А юридически он не виноват?
Юридически как будто бы не виноват. Ну, в принципе, мы не разбирались, ничего не делали,
понятно,
потому что было потом просто не до него.
Да.
Вот, и... Я и вот взяла на себя прям вот этот вот дальнобойщик. Спасибо ему большое. Я как-то ему писала, он сказал, я помню вас. И он прям сразу, ты скорую вызывай, ты милицию. Так, детей сюда, быстренько все несите болеутоляющие, собирайте сумку, потому что все было раскидано.
Дальнобойщик в курсе, он много видел на дорогах.
Да, он взял меня за руку, дочка, не плачет, не переживай, все будет хорошо. Тут звонит мне мой сын на телефон. Я говорю, Олежка, возвращайтесь, я попала в аварию.
Ты еще и все рассказала по телефону.
Да, и я, когда лежала, я начала концентрироваться на своей боли, потому что я реально понимаю, что я не могу встать. Я начала концентрироваться на своей боли. То есть я приложила, ну, к лицу. У меня было оторвано ухо, его потом пришивали. Полностью коленка была раздроблена, вырван кусок мяса. Таз полностью был переломлен, осколочные. То есть кровь просто лилась по ногам вообще. И я чуть-чуть приподнялась и увидела свой голеностоп, который просто лежал рядом вместе с туфлем оторванный. И когда уже прибежала моя подруга, просто люди стояли, смотрели на эту ногу. Это, конечно, вообще жуткое явление.
Это был шок, ты не всю боль наверняка ощущала. Это был шок.
Ну, наверное.
Да.
И вот я говорю, прибежала, вот пришла моя подруга, я ей говорю, Тань, только очень аккуратно, посмотри на мою ногу. Когда вот она увидела эту ногу, она просто стала: Господи, Господи, как страшно, Боже мой, просто она же прям трясти меня начала, чего мне еще стало больнее. И я ей, вот я жалею об этом вообще очень сильно, я ей сказала: зачем я к тебе поехала? Я же знала, я же это предчувствовала. И вы знаете, она же потом 2 недели просто сходила с ума. От того, что она, ну, как бы, получилось, что она виновник, она взяла на себя вот эту вину, как бы, что вот она меня уговорила. Она же знала, что это она меня уговорила поехать.
Ну, абсолютно никто не виноват.
Никто не виноват. Это просто было допущено Богом, поэтому это могло случиться не сегодня, не завтра, но это была авария для меня, потому что детки не пострадали ни капельку, на них не было ни царапины, ничего. Это авария была просто для меня, чтобы я прошла этот путь. И когда приехала скорая, конечно, все сказали сразу, что если была бы Москва с нашими пробками, то ногу бы мне ампутировали. Вот. Когда они меня везли в больницу и взяли с собой мою среднюю дочь, потому что она сказала, что у нее болит животик. К сожалению, думали, может быть, она тоже ударилась. И они как бы они мне сразу сказали: Анечка, ты настраивайся, ну, тебе будут делать операцию, ногу тебе ампутируют, как бы, чтобы ты была готова. Я говорю: нет, даже мне не говорите об этом, нет, я даже это слушать не хочу.
Пришивайте, что
ты имеешь. Да, делайте, что хотите. Угу. Но ты пойми, много известно, сейчас такие протесты. То есть они меня начали уговаривать. А моя дочь, вот это вот, вот мы сколько там, ну, минут 10-15 мы ехали до больницы, и вот они мне даже не прикрыли как бы ее, хоть бы прикрыли бы ее, потому что мой ребенок смотрел всю дорогу на эту ногу и говорил: мам, у тебя ножка оторвана. Мам, а у тебя ножка оторвана.
А сколько лет девочке?
6 лет было тогда.
Стресс?
Стресс. Целый
она
год.
Она запомнила?
Да. Угу. Целый год. Ей снились страшные сны, угу. Мы практически угу. не ходили в школу и угу. болели постоянно. Угу. Целый год. Угу. После этого.
Ну, в горячке в такой, конечно, детей обязательно убирают.
Вот, приехали мы туда, сразу врач пошел, посмотрел мою дочь, сказал, что все нормально, и вот Таня была, там подъехали родственники, и он сказал, что шансов мало, то, что ногу ампутировать будем однозначно, потому что все уже, ну, пошли отмирание клеток, большая потеря крови, ну, и все тому подобное. Вот. И когда вот меня готовят, и также, когда меня готовили, мне все, кто там был, я, конечно, все это очень мутно помню, но я помню, что мне все говорили: Аня, ты проснешься, у тебя не будет ноги. Аня, ты проснешься, ты не переживай. Ну, как бы все будет нормально, там сейчас хороший процесс. Вот это все, вот этот вот. Я: нет, нет, нет. И тут я вот он идет, и я слышу, что вот от этого человека сейчас зависит вот это вот все мое. Я хватаю его за руку и говорю: доктор, дорогой, мне 29 лет, у меня 3 маленьких детей. Я хочу жить, я хочу ходить. Пожалуйста, оставьте мне ногу. Он говорит: Ань, мы будем пробовать.
А ты хоть понимала, что ты говорила? Оставьте ногу, которая лежит рядом.
Да, да, вот так вот я говорила.
То есть ты по какой-то такой вере, да, сверхъестественно это говорила.
И когда я очнулась, о боже, какая была боль, настолько она была такая пронизывающая, настолько будто вот мои ноги в раскаленной печи. Вот это просто настолько боль, что я не знаю вообще, с чем
ты
я...
Ты из-под наркоза встала с болью?
Да. Ну, вот такая вот была боль, жуткая была боль. И он мне говорит: Аня, я говорю: да, пошевели пальчиками. Я начинаю шевелить пальцами на этой ноге. Они шевелятся. Я говорю: вы мне оставили ногу? Он говорит: ну, ты же просила. Ну, я как все женщины. Я говорю: а шрам вы мне красивый сделали? Ну, они, конечно, все засмеялись.
Это в Подмосковье, в больнице тебе делали такую пластику?
Нет, не пластику. Я просто, ну, просто как все женщины, боящиеся шрама, я ему говорю.
Я понимаю, но тебя пришивали,
да,
стопу в подмосковной,
да,
больнице,
да,
рядовой.
Да, рядовой больнице. Мне просто спасли ногу. И после этого меня, ну, как бы я была 12 дней потом, после этого между жизнью и смертью. Была в реанимации, вообще практически ничего не помнила. Все в тяжелом состоянии была. Ну, помимо того, все время почему-то искала своему мужу жену.
Это где-то засело.
Да.
Ты понимала, что ты должна умереть каким-то,
да,
образом.
И я ему говорила: Вить, брось меня, оставь меня, я без ноги. Почему? Оно мне уже просто отложилось, что я без ноги. Хотя я их, как бы мне показали, что она у меня есть. Я без ноги. Он говорит: я тебя люблю, я буду тебя на руках носить, я тебя не брошу. Я ему искала жену: оставьте меня, бросьте меня. Ну, то есть вообще, конечно, было вот это.
Шоу был нервный.
Да.
И, как я понимаю, это первые дни. Они хоть и горячие, но они быстро проходят. Но ведь борьба основная потом началась.
Да. Где-то, наверное, вот когда уже меня перевели в палату, и я реально осознала, я такая спортивная, весь дом держится на мне. Я всегда знаю, я как бы, ну, училась, работала. И тут я просто раз и завишу. от, вообще зависишь от окружающих. Я не могу не то, что там не повернуться, не приподняться, не поесть сама, ничего не могу. Это был вообще такой шок. У меня началась реальная борьба. Это не может быть со мной. Господи, за что мне такое?
Это не я, и этого не может быть со мной. Давай на этом вдруг мы прервемся еще на одну музыкальную паузу, и ты закончишь свой рассказ. Тяжелый, но я думаю, он будет очень интересным для многих людей, для людей, у которых слабая воля.
Заблуждения и ошибок нет, все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет, и там радость и свет, нет голодных и бедных, нет больных слабых нет. В дизайне Божьем нету одиночества, нет ненужных там, никогда там не плачут от бессилья по ночам. Там все любят и ждут, не солгут, не изменят и друзей не предадут. Если хочешь ты, в дизайне Божьем место есть для каждого. Очень ценен ты, человек это Божье воплощение красоты, ведь ты то для кого Бог отдал на распятие Сына Своего. Так красок много в дизайне Бога, там нету боли, нету слез и одиночества. Много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. Так красок много в дизайне. Если хочешь ты.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Шевчук Анна. На сколько лет растянулась твоя борьба за жизнь или, я не знаю, за то, чтобы двигаться самостоятельно?
2,5 года. Это лежание, это езда по разным московским больницам, из одной больницы в другую. Это 6 операций безнадежных. Это постоянная боль, это постоянная вообще... Я просто вот на чем закончу, когда я просто реально не соглашалась вообще, что это со мной происходит, месяц, наверное, было вот этой моей борьбы, и пока я просто не открыла Библию, и место Писания мне открылось, наш Бог на небесах и на небе творит, что хочет. И я реально поняла, кто я такая. Господи, если ты мне дал вот это вот пройти, значит, ты дашь мне и силы все это пройти. Я хочу просто быть с тобой. Вот в этих ситуациях хочу с тобой, просто мне помоги. И все. Не ушло ничего. Ни боль не ушла, не ушли вот дальнейшие какие-то испытания. Но мое отношение просто поменялось к этой ситуации, и мне стало легче.
Знаешь, есть такая немножко нудная рекомендация в церкви. Смирись. Часто старые верующие говорят, смирись. Ну, к делу, не к делу, но часто звучит. Но ты знаешь, это совершенно волшебная рекомендация.
Да.
Смирение. И после нее уже дальше идет потихонечку, уже в новом качестве ты встаешь. Смирись. Ты смирилась?
Я смирилась, да. Вот я отлежала там 1,5 месяца. Мне сказали, вставай уже на костыли потихонечку, начинай ходить. Отправляют меня домой, я приезжаю домой. Но ощущение, когда я пытаюсь встать, что вот они вот так вот друг от друга, кости, ходят ходуном. То есть я прям их, они выпирали прям. И каждый вот этот мой попытка моего шагнуть, это, знаете, как в сказке «Русалочка». Вот если была бы...
Тазовые кости, ты имеешь в виду?
Да. Если была бы вот эта вот возможность, у меня бы просто по ногам текла кровь. Это настолько было больно. И я месяц лежу на кровати и вижу, что результатов никаких нет. У меня все хуже и хуже. Мои друзья находят врачи из реабилитационного центра для спортсменов здесь, в Москве, на Курской. Везут меня туда. Они меня смотрят и говорят, ну, давайте попробуем взять на реабилитацию. Потому что мне же сказали, что как будто бы я должна уже начинать ходить, пробовать. Они берут меня. И в первый же день доктор, вот эта молодая доктор тогда, Екатерина Игоревна, спасибо ей большое. Ей тогда было лет там 27. Она просто увидела меня, подошла и потрогала. И сказала, Аня, ты ложишься и больше не встаешь. Они делают мне тут же рентген. И понимается, что у меня переломан таз полностью. То есть ничего вообще до этого времени не срослось. Еще больше даже он сломался, чем был. То есть очень рано меня подняли и очень рано заставили ходить. Лежи, и они меня не бросили. Они начали обзванивать все больницы, моего мужа отправлять во многие больницы с этими снимками. Кто бы меня взял? Отказывали все. Взял вот заведующий отделением 17-й больницы. Привезли меня туда. Я пришла, мне опять же... Ломают мне таз, потому что там что-то все равно срослось, мне опять начинают ломать таз. И каждый день мне этот груз увеличивают. Это вообще, это просто вот, ну, не высказать вообще словами вот эту боль, когда тебя заново ломают. Он ломает меня в течение 2 недель, делает мне снимок и говорит, Ань, бесполезно. Ничего не получается. Есть очень хороший врач в 68-й больнице. Его очень любит наш Лужков, он... по всем Чечне, собирает людям по частям. Если он вам откажет, то уже шансов никаких нет. У него есть свои разработки. Мой муж едет туда. Заведующий отделением отказывает сразу, а он говорит, молодая, я попробую, везите сюда. Меня перевозят опять. Сколько раз вот эти врачи, от многих врачей, я видела жалость в глазах. Сколько раз мне просто подходили без слов и просто гладили по голове. Потому что они реально, видимо, понимали, что это просто бесполезно. Что со мной делают, это бесполезно. Они ничего не говорили, но я просто видела вот это сострадание и просто вот эту жалость. Меня везут туда, и он начинает меня ломать заново, также вешать эти грузы, не ломается, и он принимает решение делать мне операцию. Это аппарат Елизарова. В костях делать 5 дырок, такая вот 5-килограммовый груз, ну, такая железная штука. Вот. она вставляется тебе, и вот как бы она там должна вот что-то делать. Когда мне делают эту операцию, привозят обратно, опять тоже и на ногу гирь, и я лежу практически 9 месяцев в 68-й больнице. Так как это инородное тело, то у меня гнили кости постоянно. У меня постоянно из этих дырок шел гной, у меня постоянно была температура по 38. Боль, хоть мне кололи по 3-4 раза уколы и такие и с наркотическим действием, боль она вообще не оставляла. Я вообще от нее не могла отдохнуть. Отдохнуть не могла. Она 24 часа в сутки, это была постоянная боль. Я могла спать только на спине. Ну, я настолько благодарна Богу, что в эти моменты где-то, может быть, отчаяние, боли какого-то, это были со мной моя семья, мои друзья, моя церковь, которые просто устроили дежурство около меня. Цветы всегда, еда всегда, с чем-то радовать, приходить, доброе слово. На самом деле это очень сложно, когда в течение 2 лет тебе звонят и говорят: «Ань, как дела?» А ты не ходишь, не бегаешь, не идешь там по делам каким-то, не стираешь там, не на работе, а ты лежишь. «Ань, как что делаешь?» «Лежи». «Ань, что делаешь?» «Лежу, без конца, я только лежу, все, больше ничего». И медсестры, которые тоже приходили, конечно, это был как мой дом, потому что у всех такое расположение было. Медсестры приходили и говорили: «Ань, ты сошла бы здесь с ума, если бы не твои друзья, если бы не вот эта такая помощь, просто вот колоссальная». Я благодарю Бога, что вот он был рядом вот через друзей, через мою семью. Потом вот после мне сняли этот аппарат через 8 месяцев и сказали: «Аня, давай начинаем ходить». Я опять встаю, начинаю ходить, и у меня опять ломается таз. Потом меня отправляют в ЦИТО. Там тоже многие отказываются. Берет меня заведующий отделением, который тоже уже после этого больше операции не стал делать. Делают мне в ЦИТО операцию с протезированием, с цементированием таза. Отправляют меня домой. Я лежу дома опять 8 месяцев, не вставая с кровати. Приезжаю на очередной снимок, и мне говорят: все переломалось, еще хуже стало. И он подошел мне, поэтически обнял и сказал: «Ань, все, что можно, все перепробовали. Надежды больше нет. Поэтому тебе светит инвалидная коляска, прости». Я еду домой, я просто вообще, я даже не знала, что мне делать. И все равно у меня осталась вера в Бога. Если я даже потеряла все, у меня был мой Бог, на которого я очень надеялась. И я знала, что я просто верила, что я все равно буду ходить. И когда я приехала домой, моя сестра двоюродная, она работает в туристическом агентстве, которое не просто вот отдыхом занимается лечением за границей. Она мне позвонила и говорит такая: «Ань, ну давай попробуем за границу». Я говорю: «Тань, представь, сколько денег мы уже потратили, 6 операций в Москве, каждая операция, да еще вот эти все лекарства, это все было оплачено. И сколько это будет, даже если мы продадим квартиру, даже если мы займем, перезаймем, мы просто не потянем это все». Она положила трубку и стала молиться. И просто ей пришло вот так вот: «Ищите помощь у власть имущих». И она начала писать письма во все благотворительные фонды, которые вот просто открывались ей. Она написала 100 писем. Она рассказала про мою судьбу, она рассказала, что мне требуется операция. И помимо этого она собрала все мои документы и отправила в 5 клиник Германии. Самые какие были известные клиники. Это она сделала потихонечку без меня. И когда ей начали приходить ответы из этих клиник: «Нет, мы не беремся, очень сложный случай. Нет, очень сложный случай». Понимаете, в Москве все-таки где-то все равно русский авось. Авось получится, авось так, и как-то такая вот. То в Германии это же, если они делают, то, и, не дай бог, не получится, то их же засудить можно. Поэтому и перестраховка, конечно, была большая. Но и на самом деле было все очень сложно. Никому не хотелось после 6 операций переделывать. Она говорит, и она мне потом звонит, говорит: «Тань, все равно ты не отчаивайся, если не в Германии, значит, будем в Израиле пробовать. Но мы все равно не оставим это». Потом одна клиника все-таки отозвалась и говорит: «Я сейчас буду там с переводчиком обзванивать эти больницы, если какая-то больница, эти больницы, которые вы делали, и вот мы будем решать все-таки с вашей сестрой». В итоге они сказали цену, это была цена, наверное, 1 000 000, ну, русских наших. Но я сказала: «Где же мы будем их искать?» Пока, это пока изначальная цена была. А Библия у меня лежала около меня. Я открыла Библию, и там была 45 глава Исаии написано: «Я пойду перед тобой, гору уравняю, и открою медные трубы и засовы, и отдам тебе сокровища хранимые». и ты познаешь, что я Бог твой, я поняла, что деньги будут. Он мне даст эти деньги. Каким путем, я не знаю, но они будут у нас. То есть я... И какое-то время они отказываются от нас, говорят, что нет. И нам приходит вообще, откуда мы уже не ждали, из Берлина, с клиники. Они целый месяц совещались, и они сказали, аналогов в мире этой операции нет. Это мы специально будем делать под вашу сестру. Эта операция будет длиться 13 часов. Мы все будем создавать, всю пластику, все вот это вот металл, весь конструкцию титановые, как у самолетов, все будем создавать под вашу сестру. Стоит эта операция там около 2 миллионов. И мы тут же находим благотворительную организацию, это Евросеть. Они, тогда был Чичеваркин, он расположился на самом деле, расположился и говорит моей сестре, я переживаю за вашу сестру, я очень хочу ей помочь, но они ни разу еще этого не делали. То есть под меня специально создавались бухгалтера, создавался счет, нанималась вот специально, то есть вообще ход просто вот пошла такая работа, и он говорит, ну мне, так как в его фонде очень много еще дочерних предприятий, где ну, деньги собираются. Мне нужно сначала собраться со всеми предпринимателями и сказать, почему вот именно такую сумму мы дадим вот именно вам. Вот если они все дадут расположение на это, то значит, все будет хорошо. А сестра, естественно, тоже попутно уже занимается моей визой там, и все. Она приехала и говорит, Аня, мне приснился удивительный сон. Я говорю, какой? Как будто бы я прихожу, ты встречаешь меня и говоришь такая... А тут стоит коробка такая большая, как раньше, знаете, из-под телевизора «Рубин». И полный-полный шоколад «Аленка». Я очень люблю. Вот единственный шоколад, который ем «Аленка». И она говорит, ой, что это такое? Я говорю, да вот спонсоры вместо того, чтобы отправить, дать мне деньги на лечение, прислали мне шоколадки. Ну и все, мы как бы так посмеялись, и все. И через какое-то время звонит вот ей с Евросети. И она даже не смогла говорить. Говорит мне ее муж, Аня, у нас две хорошие новости. Я говорю, какие? Ну, я не, просто даже упускаю то, что все молились, конечно, это вообще такое было. Он говорит, во-первых, тебе дают эти деньги, а во-вторых, ты знаешь, кто главный спонсор твоей поездки? Я говорю, кто? Шоколад «Аленка». Это просто вообще было чудо.
Фабрика.
Да, чудо божье. И я еду туда, я, конечно, очень сильно переживала, потому что здесь все равно мои, всех как бы не было, все были мои, все были рядом. Как я там, не знаю языка, не знаю вообще страну, как я там, что я там
Сколько
буду?
Сколько ты провела времени в Германии?
Два месяца.
Смогли сделать операцию?
Да, они смогли сделать операцию. И когда сейчас я прихожу, и кто меня видит, и видит этот снимок, и видит меня, они говорят, это невозможно.
Они титаном укрепили твои кости или твоих костей?
У меня костей нет. Вообще нету. Моего вообще ничего
титановая
нет.
Титановая конструкция, полностью,
да. Я железная леди.
Железная леди. И ты научилась ходить?
Да, 2 года. Я разучилась полностью ходить, а атрофированы были полностью ноги. Я не могла поднять, я даже маленький порожек в туалет или в ванну не могла перейти. Я вернулась в этот реабилитационный центр, и меня заново учили ходить. Под меня специально сделали всю программу. То есть просто Бог использовал таких людей, врачей, которым я вообще безумно благодарна.
Знаешь, такой неожиданный вопрос. У тебя 3 детей?
3 детей.
Сколько им лет было вот в период твоей болезни? Ну, в среднем?
Значит, вот средняя вот пошла только в школу, младше было тогда 4 года, и старшему 10 лет.
Они что-нибудь извлекли из этого?
Извлекли. То, что они вот, когда я даже лежала, они уходили, они же и судно выносили, и носки одевали, да, как бы, и все ухаживали
за мной. Это практическая сторона. То есть как дети, они созревали, как младшее поколение, как дети. А что церковь, что Бог, они увидели?
Увидели, они видели вот это отношение, то, что маму никто не бросил, то, что все были рядом, всегда поддержку, то, что как бы это они видели. И мои дети сейчас все в церкви служат.
Вот.
Служат, да, сын поет в группе.
То есть твои дети знают, что практически они должники.
Да.
Они, в свою очередь, мама мамой, но они должники.
Да.
Но я думаю, что они не должны забывать этого.
И вот эта вот ценность потерять маму, это вот это вот маму надо радовать, маму нельзя огорчать. Вот это приоритет, и вот все их вот эти поступки, даже какой бы там подростковый ни был жизнь, у них это отложилось, что на самом деле маму можно в любой момент потерять, это страшно, остаться без мамы.
Анечка, я сейчас напомню, что наша программа, она в большинстве своем для людей неверующих и часто для людей сломленных, и часто для людей с очень ослабленной силой воли, может, даже с потерянной личностью. Для людей, которые говорят, не получилось у меня и уже никогда не получится. Мы приглашаем в гости людей с судьбами. Вот сегодня вот такая судьба. Мы слышали твою судьбу, и я думаю, что кто-нибудь услышит. В тюрьмах, в репцентрах, просто в интернете прочитает. Знаешь, по принципу, у меня получилось, получится и у тебя.
Получится. получится.
А неважно, какая проблема, наркотик или травма,
получится.
Или рак.
Я очень не хотела, чтобы эта болезнь сломала меня. Я очень верила в Бога, и она ни капельки не сомневалась. И вот я просто еще один момент, когда мне через 2 года мой доктор сказал: «Ань, через 2,5 года ты оденешь каблуки на свои ноги». Я говорю: «Вы смеетесь надо мной? Я даже тапочки на свои ноги не одевала 2 года. А вы хотите?» И когда ровно через 1,5 года я одела сапоги, достала на каблуки, я шла и просто плакала. Я просто плакала. Я поняла, вот сейчас я живу. Боже мой, неужели я живу? Неужели я хожу? Какое-то чудо. Чудо, которое нам дается.
Я так понимаю, что не каблуки тебя радовали.
А то, что да, жизнь.
А то, что вообще
жизнь,
все вообще, получилось. Все,
да, я прошла это. Я прошла это не одна. Если бы не было рядом помощи и Бога, то, конечно, я не прошла. Но слава Богу, слава Богу. Я вообще очень благодарна Богу за эту ситуацию, за то, что я это прошла. На самом деле человек, там закладывается огромный резерв. Огромный резерв.
И мы не знаем.
И мы не знаем. До определенного момента мы не знаем, на что мы способны. На что мы способны. А мы многое можем. С Богом мы можем многое.
На этих словах мы закончим нашу программу. Аня, большое спасибо за время, уделенное нам. Спасибо за твою личность, с которой мне довелось познакомиться. Я думаю, что это не последняя наша с тобой встреча. А я напомню всем, кто нас слушал, что передачу провела Наталья Чернякова, что наша гостья Аня Шевчук.
Спасибо большое.
Все, кто слушает нас, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Все, кто хочет слушать наши предыдущие программы, предыдущие судьбы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Безусловно, возлюбил ты меня и ввел в свой мир. Твой покой во мне, и с тобой ушел весь страх. Всем людям рассказать твою историю. Я был призван тобою, был призван тобою, что отдана вся жизнь твоим обещаниям. Я ведь не скрою, я не скрою. Верю я в тебя, Иисус, на край земли. Я пойду за тобой, я пойду за тобой. Ведь ты один святый Божий Сын, видит целый мир, что ты мой Бог, что ты мой Бог. Thank you.
я пойду за тобой, я пойду за тобой. Ведь ты один святый Божий Сын, видит целый мир, что ты мой Бог.
Божий Сын, видит целый мир, что ты мой.